Ахматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Михаил Ходорковский незаконно провел в карцере 12 суток, постановил суд. В Химках тяжело избит главный редактор газеты «Химкинская правда», он в коме. Вот такие события и темы, а также наша рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, Госдума России сегодня в первом чтении приняла поправки в Конституцию, меняющие сроки полномочий президента и Госдумы, а также вводящие парламентский контроль за деятельностью Кабинета министров. В Думе за всей дискуссией следил мой коллега Данила Гальперович.
Хотя принятие поправок в основной закон России, а также в конституционный закон о правительстве можно было считать делом решенным, «Единая Россия» вообще раньше выступала за голосование в трех чтениях сразу, председатель Комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин решил еще раз подробно объяснить коллегам достоинство продления сроков полномочий главы государства.
Вопросы, которые касаются полномочий высших государственных органов, достаточно подробно отражены в целом ряде монографий, с которыми легко ознакомиться в парламентской библиотеке. Это первое. Второй момент. Традиционными для сроков полномочий являются сроки от 5 до 7 лет. В частности, такого рода срок только что был во Франции. Таким образом, те предложения, которые сформулированы в поправках, полностью отражают международную практику. Также бы хотел обратить внимание на следующее. Срок полномочий в течение 4 лет, который иногда приводится в качестве примера, он сформирован в рамках функционирования этих институтов крайне длительные периоды времени. Что касается развития институтов государственности Российской Федерации, мы полагаем, что увеличение сроков, это неоднократно обсуждалось с экспертным сообществом, увеличение сроков позволит увеличить тот период времени, в течение которого государственные институты наиболее плодотворно могут действовать, заканчивая один выборный цикл и не переходя в другой выборный цикл. Это важно для продуктивности, эффективности деятельности институтов.
Владимир Плигин делал эти пояснения сразу после полного иронии вопроса, заданного депутатом от «Справедливой России» Антоном Беляковым.
Вы знаете, я не очень знаком с международной практикой, но вот у меня, тем не менее, есть вопрос. Насколько я помню, по-моему, все-таки вот где-то в Южной Америке, в Африке есть высокие сроки. Изучался этот опыт?
Иронии вообще в этот день в зале Государственной Думы было предостаточно, и иногда это была горькая ирония. Николай Харитонов, в 2004 году представлявший коммунистов на выборах президента России, укорял представителей Кремля и «Единой России» за то, что они перед изменением Конституции не провели всенародного обсуждения.
Все мы, сидящие в этом зале, не один день прожили на земле. Но почему вы считаете и убеждаете, что президент Медведев самый мудрый, самый умный у нас в стране? Но хотя бы для приличия вот это новаторские идеи, но пообсуждали в низах, в партийных организациях, в трудовых коллективах. И я уверен, что в этой ситуации желанный бы результат народ высказал. Значит, практически при послании президента он эту новость оглушил общество. Телевидение практически разнесли в каждый уголок нашей страны. Сегодня стремительно в Государственную Думу вносит эта идея. Но мы же помним, когда события в Беслане оправдывали, что необходимо выборы губернаторов прекратить. Прекратили. Сегодня говорим, что немножко надо Андушин отпустить, как бы надо избирать и представлять их региональные собрания. Но почему так стремительно вы навязываете 6 лет? А почему не 15?
Жаловались коммунисты и на то, что новация с установлением парламентского контроля над правительством хоть сама по себе и важна, но без других механизмов подотчетности исполнительной власти почти декларативна. Тут уже обиделся представитель президента в Госдуме Александр Косопкин.
В этом зале давно раздаются вопросы, когда приходит министр финансов, вопросы с тем, что надо полновесный отчет правительства, надо принимать постановления, надо давать оценку. Сейчас у меня складывается впечатление, что вы отказываетесь от того, что говорили все эти годы. Вот в чем дело. Поэтому то, что вам предложил сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев, о том, что у вас теперь появляются контрольные функции, это, по-моему, наверное, для вас и для ваших избирателей благо. Поэтому вы этим благом-то воспользуйтесь хотя бы ради своих избирателей.
В официальном выступлении от Компартии Виктор Илюхин припомнил слова бывшего президента и нынешнего премьера России и заявил, что разговорами о сроках россиян отвлекают от чего-то по-настоящему важного.
В свое время президент Путин правильно сказал, и за 4 года можно наворочить столько, что потом не разберемся. Останавливаются предприятия, разоряются банки, а нам предложили обсуждать 5 или 6, 4 или 6. Это что, увод от больших проблем? В какой-то мере я скажу да, увод от больших проблем. Я хотел бы вам сказать, что мы не можем голосовать за продление срока полномочий президента, коли в стране сложилось жесткое авторитарное правление. Сегодня концентрация власти в одних руках достигла неимоверных размеров. И было бы с нашей стороны недопустимо вручать судьбу нашей страны, судьбу нашего народа в общество в руки одного человека и исходить из того, повезет на очередных выборах или не повезет с очередным президентом.
Даже у Владимира Жириновского, обычно нейтрализующего такие выступления представителей КПРФ, ответить ничего особо не нашлось. И, по словам знающих повадки вице-спикера парламентских наблюдателей, он просто, что называется, отрабатывал номер, хотя и громко.
Пурген нужен политический, пурген, чтобы промыть все, так сказать, санация, так сказать, орошение всего кишечного тракта всей страны. Все, что скопилось за 90 лет, должно уйти, иначе это все мешает. Поэтому поправки примем, но в дальнейшем все-таки надо будет внести и дополнительные поправки. Изменить территориальное устройство, название должности и указать, наконец, что есть такой русский народ. Больше ничего не требуется. Ну, напишите в Конституции, что есть такой народ, и все станет, так сказать, в лучшую сторону. Так сказать. И коммунисты стали демократами. Это положительно. Они впервые стали больше ревнителями демократии, чем другие.
В итоге Госдума проголосовала за изменение сроков при коммунистах против и за парламентский контроль над правительством при коммунистах за. Между тем, в кулуарах Государственной Думы горячо обсуждалось, не принимается ли 6-летний срок для Владимира Путина, который, возможно, захочет вернуться в президентское кресло. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Радио Свобода» этого не исключил.
Я не исключаю, что и может это делать. Ситуация связана с тем, что в следующем году будет финансово-экономический обвал усиливаться. А это в известной мере плоды его 8-летнего и президентского правления. И уже сегодняшнего руководства правительством. Поэтому я посмотрю сейчас на съезд «Единой России», какие решения примут. Потому что отвечать за все это будет и президент, и председатель правительства. Но в силу того, что он работал много лет, поэтому я не исключаю, что максимально будут выводить его из-под этого удара партии власти.
Некоторые эксперты уже говорят, что до выяснения того, сделано это изменение для Путина или все-таки не для него, ждать осталось недолго. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Партия «Яблоко» потребовала от генерального прокурора взять под личный контроль расследование дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который был жестоко избит вчера вечером. Он сейчас в больнице, ему сделана операция, состояние крайне тяжелое. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер за интервью писателю Борису Акунину. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Экономика ведущих стран Евросоюза переживает рецессию впервые за последние 15 лет, заявил Евростат. В Ницце завершился саммит ЕС-Россия. В центре внимания были вопросы возобновления переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС. В Пакистане 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. На востоке Афганистана в результате операции международных войск убиты 4 боевика. Глава ЦРУ Майкл Хейден заявил, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности Соединенных Штатов. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В числе главных тем – как выходят замуж в Таджикистане? Личный опыт журналистки Малики Рахмановой. В цикле «Мои любимые пластинки» – беседа с турецким переводчиком Мустафой. А также рубрика «Муки творчества» – передача с участием литераторов, художников, музыкантов и богослова. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Михаил Ходорковский незаконно провел в карцере 12 суток. К такому выводу пришел Ингодинский районный суд Читы, который сегодня отменил взыскание администрации следственного изолятора, наложенное на бывшего главу ЮКОСа, за интервью, опубликованное в журнале «Esquire». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение суда, подтвердившее незаконность действий администрации Читинского следственного изолятора, которое назначило Михаилу Ходорковскому 12 суток карцера за интервью, опубликованное в октябрьском номере русской версии журнала «Esquire», не стало большой неожиданностью для адвокатов опального олигарха. Суды и раньше отменяли взыскание Ходорковскому. Правда, как и раньше, так и теперь это мало что меняло по существу, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Для нас было бы неожиданным, если бы суд, который рассматривал вопрос об условно-досрочном освобождении Ходорковского от наказания, принял бы положительное решение. Вот тут мы были бы крайне удивлены. А это, в общем, такой проходной вариант, который на судьбу Ходорковского принципиальным образом не влияет. Ну, считается, что он 12 суток отсидел незаконно. Но он же их отсидел, никто не будет перед ним извиняться, никто не будет пытаться исправить, загладить предоставлением каких-то дополнительных льгот допущенное нарушение. Поэтому в таких вопросах суды имеют определенную степень свободы.
Формальным поводом для вынесения взыскания и определения Ходорковского в карцер было нарушение режима переписки. Так, администрация следственного изолятора расценила опубликованное интервью Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, экс-главы ЮКОСа. Но переписки как таковой не было вовсе.
Для того, чтобы человека обвинить в незаконной переписке, извините, это как для того, чтобы сделать рагу из зайца, нужна минимум кошка. То есть нужно хотя бы иметь доказательство этой незаконной переписки. Никто не может лишить человека права высказывать свои мысли в беседе с адвокатами или с родственниками, которые приходят на свидание, а этих людей, соответственно, записывать эти мысли и передавать кому угодно. А в данном случае все именно так и было. Никаких писем ни с одной, ни с другой стороны в овеществленном виде, то есть как письмо, как некие мысли, содержащиеся на определенном носителе материальном, этого не было, и поэтому инициатива администрации, если считать, что это была инициатива администрации в объявлении взыскания, была абсолютно противозаконна.
Сказал адвокат Юрий Шмидт. Наблюдатели объясняли помещение Ходорковского в карцер желанием администрации изолятора минимизировать шансы этого заключенного на условно-досрочное освобождение, поскольку инцидент произошел накануне рассмотрения в Читинском областном суде его кассационные жалобы на отказ в УДО, а непогашенные взыскания чаще всего и становятся основной причиной отказа в досрочном освобождении. В жалобе в итоге действительно отказали, только вот и содержание в карцере за интервью суд признал незаконным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, как сообщает газета «Коммерсант Петербург», торопятся первыми в России поддержать инициативу Дмитрия Медведева об увеличении срока полномочий президента Российской Федерации. Сегодня в студии «Радио Свобода» об этом мой петербургский коллега Виктор Резунков беседовал с директором Балтийского информационного агентства Ольгой Крупинье и политическим обозревателем интернет-издания «Газета.ру» Сергеем Шелиным.
Сергей Шелин, ваше отношение к изменению Конституции Российской Федерации?
Это весьма похвальная расторопность, которую стоило бы проявлять на участках, более близко касающихся нужд горожан. А что касается конституционных поправок, ну, понимаете, вот поправки спущены сверху без предупреждения. Ни в одном из основополагающих, так сказать, исторических, принимавшихся там в течение года документов, никаких намеков на них не было, да? Они спущены сверху без предупреждения и без каких-либо просьб снизу. Среди моих знакомых, по крайней мере, я не знаю ни одного, который бы говорил, вот хочу, мол, чтобы думские депутаты заседали 5 лет, не 4. Хочу, чтобы президент на 6-летний срок у нас был. Люди живут своими заботами, и, в общем, честно говоря, от них это очень далеко. Целесообразно это сейчас или нет? Ну, слушатели, наверное, знакомы с многочисленными конспирологическими версиями, которые возникли, и касаются в основном того, кто на какое кресло сядет, там, кто кому что уступит и так далее. И так это будет или не так, а я затрудняюсь что сказать. В общем, я могу понять авторов этих конспирологических версий, потому что такой, какой-то такой объективной, нормальной информации нет о сути этих перемен. А невероятная поспешность есть, которая наводит на мысли, что их к чему-то подгадывают. Что, опять-таки, несколько странно, потому что впервые правится вот Конституция после 15-летнего такого неправления. И этому процессу подобает ну, такая некая степенность, торжественность вроде бы, да? А тут вдруг просто как будто несется как экспресс стремительно. Странно.
Ольга, не станут ли законодательные собрания других регионов выходить с инициативой в центр об увеличении срока полномочий глав местных администраций?
Я, в принципе, не отношусь категорически отрицательно против самого факта внесения поправок в Конституцию. Мы знаем, что практически все государства мира с течением времени вносят поправки в Конституцию. И это, видимо, нормальный процесс, потому что меняется ситуация любая, экономическая, политическая, геополитическая. Но я протестую против того, чтобы поправки в Конституцию вносились под какого-то конкретного человека. Собственно, как и то, что сама Конституция бы тоже писалась под конкретного человека. А вот та поспешность, о которой сказал Сергей, она тоже вызывает у меня большие какие-то сомнения и тревоги и наводит на мысль, что это действительно делается под какого-то человека или под какой-то процесс, о котором мы еще не проинформировали, который не лежит на поверхности, но который, видимо, вскоре за этим должен последовать.
Да, депутаты, например, из «Справедливой России» питерский Олег Нилов, он вообще предложил 8 лет.
И не что... только, кстати, предложил Нилов. Это вчера предложила, я сама брала интервью у председателя партии «Зеленых» Анатолия Алексеевича Панфилова, это федеральная партия, и они тоже предложили 8 лет срок президента. Интересно то, что этот процесс сразу же начал вызывать самый разный отклик в регионах, и трудно сказать, как дальше пока этот снежный ком. Ненецкий автономный округ. Вчера там точно так же очень быстро, моментально, был буквально в течение нескольких дней внесен губернатором Валерием Потапенко законопроект о внесении изменений в устав Ненецкого автономного округа. И вчера уже в первом чтении этот закон был принят. Один человек против только высказался. И губернатор Ненецкого автономного округа тоже теперь будут выбирать на 5 лет, а не на 4 года.
Мнение директора Балтийского информационного агентства Ольги Крупинье и политического обозревателя интернет-издания «Газета.ру» Сергея Шелина. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Незадолго до встречи в Вашингтоне глав 20 стран, которые будут обсуждать пути нейтрализации экономического кризиса, президент Буш выступил в Нью-Йорке с сильной речью в защиту свободной рыночной системы. Он явно посчитал, что система, обеспечившая двухвековое процветание Соединенных Штатов, нуждается в защите от скептиков, напуганных финансовыми потрясениями последних месяцев. Рассказывает Ян Рунов. Буш сказал:
главы государств, которые примут участие в совещании в этот уикенд, поставили перед собой ясную цель – обсудить текущий кризис и заложить фундамент реформ, которые помогут предотвратить подобный кризис в будущем. Президент призвал страны мира к реформированию финансовой системы. Буш выступил за расширение роли развивающихся стран в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Основное внимание Буш уделил соблюдению рыночных принципов. Мы должны признать, что правительственное вмешательство – это не панацея. Например, некоторые видят причину кризиса в недостатках американского ипотечного рынка. Но во многих европейских странах правила предоставления ипотечных займов намного строже, а проблемы у них почти такие же, как у нас. История свидетельствует, что наибольшая опасность экономическому процветанию исходит не от слишком слабого вмешательства правительства в экономический рынок, а от чрезмерного. Буш заявил: мы переживаем решающий момент для мировой экономики. Во время финансового кризиса со всех сторон слышны обвинения в адрес системы свободного предпринимательства. Действительно, мы видим просчеты отдельных групп, финансовых фирм, правительств, но не рыночной системы. Как любая другая система, созданная человеком, рыночная система не идеальна. В ней есть место для злоупотреблений, но она создает наиболее эффективные условия работы экономики. Рынок предлагает людям свободу выбора. Далее Буш привел в качестве
качестве примера такие бедные природными ископаемыми страны, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, которые добились процветания благодаря рыночному пути развития. А страны, избравшие иные экономические модели, пришли к иным результатам. Советский коммунизм привел миллионы людей к голоду, империю к банкротству и рухнул, как Берлинская стена. Куба, когда-то славившаяся тростниковыми плантациями, вынуждена ввести рационирование сахара. Жители Ирана, обладающего гигантскими запасами нефти, не могут залить в свои автомобили необходимое количество бензина. В заключение Буш выразил уверенность в том, что кризис будет преодолен, что благодаря эластичности рыночной системы и координации действий с партнерами Америка возродит свою экономическую мощь и останется лидером мировой экономики. Рассказывал Ян Рунов. Федеральное правительство приглашает на работу желающих, впрочем, не всех. Оно обнародовало объемную брошюру с перечислением вакансий, открывающихся после ухода из Белого дома республиканской администрации. Начало этой традиции было дано несколько десятилетий назад. Ее цель – демократизация системы государственного управления. С подробностями Алан Давыдов.
Пламбук – книга лакомых должностей. Так неофициально называют реестр основных и вспомогательных должностей государственной службы, опубликованный в очередной раз после президентских выборов. На 209 страницах документа перечислены вакансии руководителей и ключевых сотрудников федеральных учреждений, которые будут заполнены не столько путем рыночной конкуренции, сколько в соответствии с волей новой администрации. Предыдущий список, выпущенный в 2004 году, содержал 7000 вакансий, на 1000 меньше, чем нынче. Косвенное свидетельство того, насколько разросся государственный аппарат в последние 4 года. Треть из освобождающихся должностей будут заполнены только по личному согласованию с новым президентом. Претенденты могут рассчитывать на самые разные зарплаты. От 221 тысячи долларов для руководителя аппарата комиссии по торговле товарными фьючерсами до 571 доллара в год для того, кто по совместительству станет членом комиссии по арктическим исследованиям. Первый всеобъемлющий список вакансий на ключевые должности в правительстве был составлен в 1952 году с приходом республиканской администрации Эйзенхауэра, сменившей 20-летнее правление демократов Рузвельта и Трумэна. Насколько же демократичной можно считать такую систему формирования костяка правительственных учреждений? Я задал этот вопрос Чарльзу Гринволту, профессору университета Миллерсвилл в Пенсильвании. Я сам несколько лет возглавлял одно из управлений в Сенате штата Пенсильвания. В соответствии с политическим назначением. Было ощущение, что работавшие со мной люди входили в число самых одаренных и компетентных в стране. Конечно, публикация списка правительственных вакансий помогает привлечь к государственной работе наиболее квалифицированных людей со стороны. Но в данной ситуации предпочитают тех, кто не только способен хорошо выполнять работу, но и разделяет вашу политическую философию, вашу стратегию и программные цели. И, конечно, весьма важна лояльность президенту, политическая и личная. Людей, обладающих набором всех этих качеств, сегодня весьма нелегко найти. Они, как правило, избираются из определенного круга специалистов, связанных с исследовательскими фондами и организациями либерального или консервативного направления. По словам представителя правительственного издательства США, уже в день выхода в свет реестра основных и вспомогательных должностей государственной службы было распродано 350 его экземпляров.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. На прошлой неделе, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, президент Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. Партия «Яблоко» потребовала от генерального прокурора России взять под личный контроль расследование дела о нападении на журналиста Михаила Бекетова. Главный редактор газеты «Химкинская правда» был жестоко избит в четверг. Бекетов находится сейчас в больнице. Ему сделана операция, состояние остается крайне тяжелым, он в коме. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобы его адвокатов. Экс-глава ЮКОСа был отправлен в карцер на 12 суток после публикации в журнале «Esquire» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Экономика ведущих стран Европейского Союза переживает рецессию впервые за последние 15 лет. По данным Евростата, в течение третьего квартала 2008 года объем ВВП 15 стран еврозоны сократился на 0,2%. Следственный комитет при прокуратуре России сегодня опроверг информацию о задержании второго подозреваемого по делу об аварии на подлодке «Нерпа». В Ницце завершился саммит ЕС России. В центре внимания вопрос о возобновлении переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС, которые были приостановлены после российско-грузинского конфликта. В Пакистане 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. Инцидент произошел в районе Северный Вазиристан вблизи границы с Афганистаном. Удар наносился по предполагаемому месту дислокации боевиков, но сведений о личностях погибших пока нет. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Хавьер Солана заявил сегодня о возможности дальнейших контактов с Ираном по ядерной программе этой страны. На востоке Афганистана в результате операции международных сил убиты 4 боевика, предположительно связанных с Аль-Каидой. Глава ЦРУ Майкл Хейден заявил, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности Соединенных Штатов. Выступая в Вашингтоне, генерал сказал, что поимка лидера группировки Усамы бен Ладена – приоритетная задача для всех американских вооруженных сил и спецслужб. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В подмосковных Химках жестоко избит главный редактор районной газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений». Михаил Бекетов известен своей критикой химкинских властей и борьбой за спасение подмосковных лесов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Представители подмосковного ГУВД утверждают, что пока рано говорить о заказном характере нападения. Коллеги Михаила уже говорят об этом. Не первое нападение, на этот раз оно произошло после выхода номера «Химкинской правды» с традиционно критическими статьями и анонсом очередного номера, объясняет корреспондент издания Ольга Политова.
В последнем номере этой «Химкинской правды», номер 4 за октябрь этого года, Бекетов дал анонс, что следующий в следующих номерах он даст серию статей под рубрикой «Химки, которые мы потеряли». Далее в этой же газете он объявил, что вторую и четвертую субботу каждого месяца он будет принимать граждан в своем офисе по адресу Юбилейный проспект, дом 3. И, видимо, это тоже не понравилось, потому что Бекетова решили просто-напросто исключить из жизни нашего города. Мы все очень расстроены произошедшим. Мы хотим придать этому как можно более широкую огласку, чтобы избиение и, возможно, даже и убийство журналистов в нашем районе были прекращены. Мы очень недовольны существующей властью.
За пределами района газета известна публикациями в защиту Химкинского леса и тем, что привлекла в свое время внимание общественности к небрежному со стороны районных властей отношению к могилам летчиков у Ленинградского шоссе. В последнем номере редактор фактически заявил, что средства массовой информации не будет молчать и в предвыборный период.
Выборы предстоят весной следующего года. Должен избираться глава района. Уже идет сплошная хвалебная кампания его в газете «Химкинский». Новости, это газета администрации, и, соответственно, пытаются задушить всю прессу. В частности, редактора Юрова, редактора газеты «Гражданское согласие», тоже резали ножами. Это было в январе вот этого года.
В районной больнице Михаила Бекетова прооперировали. Он остается в глубокой коме, из которой может и не выйти. Как сообщают активисты движения в защиту Химкинского леса, журналиста необходимо перевести в госпиталь Бурденко. За это лечение требуется платить. Напомню, Михаил Бекетов был найден утром 13 ноября в бессознательном состоянии во дворе своего дома в поселке Старбеево с тяжелой травмой головы, ушибами и множественными переломами, которые первоначально врачи характеризовали как несовместимые с жизнью. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди новости науки. Например, вспышки холеры теперь можно будет предсказать по спутникам. В Египте найдена неизвестная пирамида, а птицы, как выяснилось, обучаются новым птичьим языкам в процессе своей жизни. У микрофона Ольга Орлова.
Thank you.
Американские ученые из университета Мэриленда предложили использовать спутниковое наблюдение для предсказания эпидемии холеры. Исследователи установили связь между изменением температуры воды в Бенгальском заливе и вспышками эпидемии, которые происходили в Индии и Бангладеш за последние 30 лет. Вспышки холеры всегда предшествуют повышению температуры воды, при котором начинают интенсивно размножаться микроскопические рачки капиподы, являющиеся переносчиком холеры. Рачки попадают в пресную воду, и это приводит к эпидемии. Ученые считают, что спутниковый мониторинг температуры воды поможет вовремя принять меры по предотвращению распространения болезни. В Северной Калифорнии создается один из мощнейших радиотелескопов на Земле. Сегодня запущены в эксплуатацию 42 шестиметровых антенны из 350 запланированных. Новый радиотелескоп будут использовать участники проекта «Сети», который посвящен поиску инопланетных цивилизаций. Руководитель проекта Сет Шостак заявил, что с помощью нового телескопа в течение 20 лет удастся обследовать район галактики в радиусе 500 световых лет от Земли. Ученый убежден, если цивилизации в этом районе есть, они будут обнаружены. Египетские археологи нашли неизвестную пирамиду, возведенную более 4000 лет назад. Пирамида была обнаружена на глубине 20 метров под слоем песка. Сегодня ее высота составляет около 5 метров, а первоначальная высота сооружения была 14 метров. Пирамида найдена в Сакаре, районе погребения фараонов и членов их семей. По сообщению ученых, пирамида принадлежит Сешешет, матери первого фараона 6-й династии. Биологи из Австралийского национального университета в Канберре пришли к выводу, что птицы учатся в процессе жизни распознавать сигналы об опасности, которые подают особи другого вида. Крапивник – небольшая птичка, обитающая в Австралии, сразу улетает, если слышит сигнал об опасности, который подает кустовка. Крапивник и кустовка живут рядом, и их голоса похожи. Но в штате Новый Южный Уэльс, где обитает крапивник, а кустовка не встречается, крапивник не узнал ее сигнал об опасности. Ученые сделали вывод, что крапивник не получает знаний сигналов другого вида по наследству, а с возрастом учится их понимать. Кроме того, крапивник распознает сигнал об опасности, который подает птица семейства медоносов, хотя ее голос гораздо ниже и ничем не напоминает голос самого крапивника. Руководитель исследования Роберт Маград заметил, можно сказать, что крапивник владеет двумя близкими, скажем, европейскими языками и одним совсем не похожим, например, тайским.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди наша рубрика «Политика онлайн». Сразу две страшных трагедии произошли в России в начале ноября. Взрыв в маршрутном такси во Владикавказе и авария на подводной лодке «Нерпа». Однако в современном российском обществе эти трагедии не вызвали серьезного резонанса. Уже через несколько дней в теленовостях о них почти, либо вообще не говорили. Микрофон у мой коллега Андрей Шароградский.
Парадокс наших дней. Потрясающие события в России следуют одно за другим, а население все глубже впадает в спячку. Война с Грузией, экономический кризис, теракты на Кавказе, катастрофы на атомной подводной лодке – все в темпе бегущей строки. Не успело начаться, уже предложено забыть. И, судя по средствам массовой информации, охотно забывают, пишет Владимир Ермолин на сайте Грани.ру.
Начальник генштаба Николай Марков в день, когда в Комсомольске-на-Амуре хоронили 12 погибших на К-152, объявил о хорошей новости. Подлодка, на которой случилось несчастье, оказывается, показала надежную работу всех узлов, агрегатов и систем управления. Правда, вынужден был добавить – кроме, естественно, системы пожаротушения. Но это уже детали. Главное, ВМФ России в начале следующего года получит современную надежную субмарину. Такой вот заключительный мажорный аккорд во всей этой неприятной истории. С оптимистичными выводами можно было бы и подождать, ну, хотя бы не в день траура, не сейчас, когда нет официального заключения Следственной комиссии и столько неясных вопросов, даже после признания матроса-вредителя. Но длить в народе негативные настроения было бы политически незрело. Если уж нельзя избежать плохих новостей, то надо хотя бы как можно быстрее сворачивать тему и находить светлые стороны, даже в самом беспросветном. В понедельник пример здоровой реакции на удары судьбы показал официальный сайт Минобороны, опубликовав первой новостью заметку из Североморска. Там на выходных состоялся бал для молодых офицеров-выпускников 2008 года. Гулял народ.
Тут же в нужную сторону подкорректировали и дальнейшую судьбу нерпы.
Она вовсе не поплывет в Индию под чужим именем «Чакра», хотя в заводе лодка числилась как проект 971И или заказ номер 518 импортный. А доведение корабля до ума стало возможным именно за счет вливания индийских рублей. Но допустить, чтобы россияне пожертвовали своими жизнями ради иностранного заказа, было бы идеологически ошибочно. Тем более, что электронная начинка лодки представляет собой последнее слово российского подводного кораблестроения. Чего ради отдавать такой новодел иностранцам, пусть даже и временно? Нет, все нам. Все в интересах родного военно-морского флота. Что и наполняет наши сердца, соответственно, гордостью. Правда, есть и еще одно обстоятельство. На субмаринах, переживших катастрофы, подводники стараются не служить. Индийцы не менее суеверны, чем русские моряки.
6 ноября взрыв во Владикавказской маршрутке унес 12 жизней, 40 человек были ранены. Теракты на Северном Кавказе уже давно не имеют резонанса в обществе. Ну, так они там живут, что поделаешь. Информационное эхо недолго длилось и на этот раз.
Почти сразу же стали преобладать новости об оперативных действиях следствия, чему дал импульс президент Дмитрий Медведев, приказавший в кратчайшие сроки раскрыть преступление. Тут же откликнулся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Дело будет раскрыто в 2 недели». Такой вот позитив в абсолютно, казалось бы, негативном контексте. Граждане лишний раз убедились в высокой квалификации наших органов и умелом руководстве ими главой государства. Ну и куда же без того же финального аккорда? Сегодня топ-новостью из Владикавказа идет сообщение о свадьбе 2 молодых пассажиров злосчастной маршрутки. Как говорится, жизнь берет свое. А что касается результатов следствия, то все дальнейшее для служебного пользования.
Это очень характерно для новостных служб сегодня. Скороговорка. Сжато, как правило, цитируя пресс-службу, дается сам факт. Вкратце, развитие событий без углубления в тему. Всем все понятно и без аналитиков. Но бездна, которая кроется за ЧП на атомной субмарине, общее состояние флота, критическое наслоение проблем или за взрывом в Владикавказе, взрывоопасен весь юг России, большинству россиян неинтересно.
Мне кажется, здесь в основе какая-то психологическая усталость, что ли. Это с одной стороны. А с другой стороны, в общем, результат мощной пропагандистской работы со стороны средств массовой информации, когда говорится постоянно о том, что мы идем вверх, у нас все нормально, а то, что случается, негативное. Но это как бы издержки роста, в том числе даже если это такие серьезные трагедии, которые произошла на подводной лодке К-152. Мне такое, это личное ощущение. Ощущение возникло оно, естественно, ну и через общение среди своих знакомых, друзей в целом. Ну и, конечно, самое главное, это ощущение связано со СМИ, со средствами массовой информации. И да, факт, как правило, он освещается, ну, если говорить о телевидении, прежде всего, самым массовым, может быть, средством массовой информации. Факт, он освещается, но впоследствии как бы идет очень быстрое, и я бы сказал, неестественное для значимости этого факта угасание в информационном поле. Сообщается о том, что уже позитивное делается, и впоследствии, ну, 2-3 дня из той трагедии, что случилось, в результате появляется уже целый поток чисто позитивных, что ли, сообщений. Нас как бы уводят от самой проблемы подальше и сразу же предлагают думать о хорошем. Ну, такой, я бы сказал, прием хорошего психиатра, чтобы оборвать все негативные якоря и выйти на позитив.
Чтобы не успели очухаться, задуматься и понять. Со скоростью переделки Конституции, превращения одной страны в другую. В режиме рядовой катастрофы. И с девизом наперевес «О плохом только хорошее». Владимир Ермолин, сайт «Грани.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» требует от генерального прокурора взять под личный контроль расследование дела о нападении на журналиста Михаила Бекетова. Главный редактор газеты «Химкинская правда» жестоко избит и находится в больнице. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер за интервью в журнале «Сквайр» с Борисом Акуниным. Экономика ведущих стран ЕС переживает рецессию впервые за последние 15 лет, заявил Евростат. В Ницце завершился саммит ЕС-Россия. В центре внимания переговоров был вопрос о возобновлении переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Политсовет Союза правых сил намерен сегодня подвести итоги работы оргкомитета по созданию новой партии «Правое дело», после чего разработает рекомендации съезда СПС. На съезде СПС, который должен пройти в субботу, будет стоять вопрос о ликвидации партии. Наблюдатели убеждены, что делегаты проголосуют за самороспуск партии «Союз правых сил». Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Исполняющий обязанности председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман утверждает, что за исключением московского отделения партии, региональное отделение не отвергает идею самороспуска и создания новой либеральной партии.
Мы провели региональные конференции в 64 регионах, и в 4 регионах прошли собрания. На этих вот пора еще 2 региона пока нет сведений. Возможно, что завтра приедут делегаты с соответствующими документами и полномочиями. На этих конференциях выбирались делегаты. Съезд должен определиться по принципиальной для нас позиции. Один вариант. Юридически распуститься и создать новую партию вместе с партнерами, или другой вариант – не делать этого. Для того, чтобы было принято решение о создании новой партии, нужно набрать 2/3 голосов на съезде.
Глава регионального отделения СПС по Астраханской области, член Федерального политсовета Александр Башкин, считает положительным явлением объединение 3 партий в одну.
Сам Союз правых сил, как партия, был создан, возник на основе мощного объединительного процесса, когда 9 различных политических субъектов слились в одно сначала движение, а потом политическую партию. Результат был вам хорошо известен. Сразу же после этого процесса на последующих выборах Федеральной Думы Союз правых сил получил депутатский мандат и создал фракцию. То есть это говорит о том, что это процесс позитивный. Вопрос всегда стоял в том, как объединяться, с кем объединяться, на какой основе, на какой политической подоплеке. Вот это главный вопрос. Наверняка, мне кажется, что мы все-таки для себя его решили, нашли партнеров в этом процессе.
Исполняющий обязанности главы СПС Леонид Гозман не отрицает факта сотрудничества СПС с Кремлем, обосновывая это сотрудничество российскими реалиями.
Есть такая замечательная традиция русской интеллигенции, к которой мы все принадлежим и, в общем, ее в каком-то смысле разделяем, что с властью дело иметь нельзя. Это хорошая позиция для тоталитарной диктатуры. Но вот позиция более мягкой системы. Ну, а как не относись критично к системе, в которой мы живем сейчас? Считать, что это тоталитарная диктатура, ну, вот просто ему никак нельзя. Считать, что Медведев или Путин – это Сталин, ну, это просто надо, ну, мозгов не иметь и совести не иметь, честно говоря. При Сталине это миллион наших людей погибли. Ну, разница, некоторая проблема существует. В условиях более мягких, мне кажется, позиция не иметь дела с властью вообще – она не совсем правильная, я не уверен, что она обоснована нравственно. Если мы хотим изменений в своей стране, а мы хотим изменений, длиннющий список претензий к сегодняшней власти. А дальше, что нам делать? Можно протестовать, можно ловить их на там, ошибках и прочем. И это, в общем, очень много из этого будет правдой. Нам говорят, как можно с ними иметь дело, и перечисляются их провинности. У меня вопрос, а с кем нам иметь дело? С Елисейским дворцом? Так он во Франции, а мы в России. Реальность нашей страны сегодня очень неприятная. Состоит в том, что сделать и поддерживать партию без договоренности с Кремлем невозможно. Ну, просто тут невозможно и все. И мы здесь сидящие это знаем лучше, чем кто-либо другой. Это реальность страны. Если мы занимаемся политикой для самовыражения, для того, чтобы просто сказать что-то красивое и самому на себя смотреть, какой ты умный и смелый. Это один вариант. Если мы занимаемся политикой для того, чтобы что-то менялось в стране, то мы должны делать политическую партию. Россия с правой партией, созданной как угодно, с Кремлем вместе, с чертом, с дьяволом, неважно как. Вот Россия, в которой есть правая партия, лучше, чем Россия, в которой нет правой партии.
Говорил Леонид Гозман. Лидер столичного отделения СПС Владлен Максимов называет идею самороспуска СПС и создания партии «Правое дело» сдачей на склад Кремля последней независимой партийной лицензии.
Ну, разумеется, это партия Кремля, и при том, что какое-то время назад руководство СПС это отрицало. На самом деле, ну, как вы себе представляете? Вы просто пришли в Кремль, что-то там согласовали, как они пытались изобразить. И дальше все, так сказать, зашагали с широкой улыбкой по жизни, проповедуя либеральные ценности и борясь за все хорошее против плохого. Ну, так не бывает, безусловно, для того, чтобы СПС смогла в каком-то виде, там, в виде новой партии, потому что, ну, никакого ДПР и гражданской силы не существует. Так вот, для того, чтобы СПС существовала, разумеется, она должна выполнять определенные условия. А условия эти понятны. Собственно, что хочет Кремль? Чтобы была системная партия, которая говорила правильные вещи. Она нужна для того, чтобы раскалывать оппозицию. Чтобы говорить, ну вот там есть радикалы, которые вот не могут конструктивно, им бы все потрясение. А мы вот конструктивно, мы вот смотрите, вот мы за это, вот мы за то, мы вот за хорошие законы. Ну, правда, вот нас меньшинство, поэтому мы не можем их продавить. Ну, ничего, когда-то будет не меньшинство.
Говорил Владлен Максимов. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 45% россиян считают, что объединенный демократический блок «Правое дело» не будет успешным. Хорошие шансы новой партии на следующих выборах Госдуму предрекают 23% опрошенных. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
С протянутой рукой к правительству потянулись в последние недели не только балансирующие на грани банкротства финансовые корпорации и автомобильные концерны. Угасающая автомобильная столица страны Детройт просит у правительства 10 миллиардов долларов на создание муниципальных рабочих мест, поддержку общественного транспорта и финансирование несостоятельных домовладельцев. В резолюции, принятой городским советом в четверг, содержится призыв о помощи губернатору штата, представителям города и штата в Конгрессе, к руководству Конгресса, президенту Бушу и новоизбранному президенту Обаме. Проблемы Детройта не новые, и эксперты сомневаются, что правительство будет готово взять на содержание город, который и в лучшие времена был не способен свести концы с концами. В условиях экономического спада многие вашингтонцы надеются, что торжества по поводу вступления в должность Барака Обамы принесут им не только эстетическое удовлетворение, но и материальную выгоду. За неделю инаугурационных мероприятий столицу страны посетят около миллиона человек. Главное событие – клятва нового президента на ступенях Капитолия. За ней будут наблюдать около 200 тысяч зрителей, которые по традиции получают бесплатные приглашения у своих представителей в Конгрессе. Но на этот раз желание стать участником исторического события столь велико, что за первую пару билетов, выставленную на интернетном аукционе eBay, продавец просит 10 тысяч долларов. Возмущенные алчностью анонимного продавца, конкуренты eBay рекламируют инаугурационные приглашения на своих сайтах за скромные 1500 долларов. Негодующие поведением и тех, и других законодателей, грозят издать специальный указ, запрещающий продавать приглашения на мероприятия, организуемые за общественный счет. Неясно лишь, как они собираются добиваться его выполнения. Между тем, агентство путешествий предлагает туристические пакеты с посещением инаугурации и балов от 100 тысяч долларов и выше, а счастливые владельцы квартир в центре города готовы их сдать на неделю гостям Вашингтона за 8-10 тысяч долларов. Победа Барака Обамы на недавних президентских выборах была, несомненно, главной, но не единственной сенсацией этих выборов. Всепоглощающий зов перемен привел к власти в некоторых муниципалитетах нетрадиционных политиков. В округе Графтон, штат Нью-Гэмпшир, в борьбе за должность казначея первокурсница местного колледжа победила профессионального политика. Побежденная казначейша объясняет свое поражение заговором студентов, рассказывает Владимир Морозов.
20-летняя претендентка на 48 лет моложе соперницы. На вопрос, почему она приняла участие в избирательной кампании, Венесса отвечает, что многие ее сокурсники подрабатывают, но она не хотела, как они, идти официанткой в ресторан и решила попытать счастье на выборах нового казначея. Хотя, добавляет она, заработки у официантов, наверное, повыше. Окружной казначей имеет только полставки, а это меньше 6500 долларов в год. Избирательная кампания обошлась студентке в 51 доллар. Плата за рекламу на сайте Facebook. Я думаю, что надо извлечь урок не только из победы Барака Обамы, но и из такой вот маленькой победы в борьбе за маленькую должность. Представителям Демократической партии и там и здесь помог интернет, с помощью которого можно выйти прямо на избирателя. Но похоже, что республиканцы, во всяком случае на окружном уровне, такой урок из своего поражения не извлекли. Ладлоу Флауэр, лидер республиканцев округа, ворчит, что на окружных выборах ни места ни интернету, ни студентам. Проигравшая казначейша во время интервью бронит победительницу последними словами из тех, что допустимы в эфире. Она убеждена, что молодая соперница выиграла только потому, что за нее подали голоса студенты. Действительно, Венесса Сиверс с большим отрывом победила в городе Ганновер, где расположен ее Дартмутский колледж, и в Плимуте, родном городе ее соперницы, где находится Плимутский университет. Говорит Бакари Китуана, основатель музыкально-политической организации CEO of Rap Sessions.
The hip-hop generation has continued to increase their participation.
Поколение хип-хопа принимает все более активное участие в выборах и политике вообще. Это видно по статистике 2000-го, 2004-го и 2008-го годов. Конечно, главную роль играют сами политики, но у молодежи общие интересы, в частности музыка, и политической активности способствуют исполнители хип-хоп. Они как бы служат катализатором.
I think a lot of the catalyst for that has been hip-hop.
Юную казначейшу, как и Барака Обаму, упрекают в недостатке опыта. На это Венесса Сиверс отвечает, что в старших классах ее избирали в школьный совет, а после школы она успела поработать бухгалтером. Казначей округа Графтон не министр финансов страны, но от него тоже многое зависит. Он контролирует инвестиции в местные предприятия и бизнесы и выплату зарплаты муниципальным служащим. В выборе казначея приняли участие 42 тысячи человек из 85 проживающих в округе.
Кто знает, быть может, эта первая политическая победа первокурсницы откроет дорогу в большую жизнь новому талантливому политику. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, главные темы следующего часа. Основной упор сделаем на расследование преступления в Химках. Там, напомню, тяжело избит главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, известный критическими статьями в адрес городской администрации города Химки, имеется в виду. Вернемся к сегодняшнему голосованию в Госдуме. Напомню, депутаты одобрили в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Ну, будут и другие темы, а также новости культуры, как всегда, и экономики. И вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Там прошла неделя спасения рыжих британских белок. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир –